Братья, мне было поручено говорить о душепопечении, и в этих темах я тоже хотел обратить внимание на самого душепопечителя, сделать ударение больше на душепопечителя. Руководитель молодежи, помощник руководителя молодежи тоже призван быть пастухом, оказывать попечение, заботу о душах. И хорошо, когда это совершается. Братья, сейчас я хотел предложить для рассуждения такую важную тему, она для меня важная – авторитет душепопечителя. Авторитет душепопечителя. Что значит иметь авторитет? Ну, это значит пользоваться уважением людей, оказывать на них влияние. Пользоваться уважением, оказывать на них влияние. Конечно, доброе влияние. Мы сейчас об этом говорим. В книге притчи 22.1 я прочитаю: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Похожие мысли в книге Екклесиаста 7.1. «Доброе имя лучше дорогой масти». Вот я обратил внимание на то, что Священное Писание не один раз говорит о том, что лучше и чего лучше. И вот перед нами, братья, выбор всегда. Для меня лично это действительно лучше. Вот у Екклесиаста написано: «Доброе имя лучше дорогой масти». Что такое дорогая масть? Но я бы современным языком сказал, это дорогие, очень дорогие духи или одеколон. И вот сейчас бы, может быть, капельку где-то брызнуть в этом зале, и аромат разнесся, и все бы почувствовали что-то приятное, благоухание. Доброе имя в имени – сущность человека. И вот Писание говорит, что доброе имя – лучше, чем вот этот аромат, чем это благоухание. Добрая сущность. Душепопечитель, он должен заботиться о том, чтобы быть авторитетным человеком. Иметь авторитет, иметь уважение. Вот, братья, у меня дети, так слава Богу, мы с женой радуемся, пока один за другим входят в церковь. И все почти с боями, с переживаниями, с постами, с молитвами. Кто-то в один грех окунется, кто-то в другой грех. Отчаяние порой уже. Молимся, вот покаялся и член церкви. Вот один из детей, из сыновей, он уже, наверное, один год член церкви, много переживаний вызывал. Но я уезжаю порой по служению. Вот жена мне сообщает: отсутствовал ночью, в форточку вылез и ушел. Утром пришел, никакого доклада нет. Где был, что делал? Сообщает опять, в этой одной поездке, опять то же самое. Ну и, конечно, это переживательно. Я приехал, а ему уже под 18 лет. Я приехал домой, сели поговорить. Ну, он понимает, разговор будет неприятным. Ну, а что делать, о чем говорить? Характер у него упругий. Там, тем более, 18 лет. Ремень очень опасно, тем более с ним. Да уже неприемлемо это. Какие рычаги, вот как отцу, как влиять мне на него? Вот мы посидели, я помолился, посидели. Я говорю: что ты делаешь? Молчит. Я говорю, спокойно с ним говорю: ты меня немножко уважаешь, как отца. Я хочу знать вот действительную картину. Честно, скажи мне. Он говорит: пап, ну какой разговор? Я тебя уважаю. Я говорю: если только ты меня немножко уважаешь, давай этого больше не будет у нас. Он говорит: все, папа, больше не будет. И правда, потянул я рычаг, сработало. Это авторитет, да? Братья, Там, где у отца нет авторитета в семье, катастрофа. Я видел эти катастрофы. Когда отец не имеет авторитета, а семья большая, а его слова ничего не значат. Его призывы, его направление, которое он задает, ничего не значат ровным счетом. Братья, можно говорить и о церкви. Какое бедствие. И так бывает, к сожалению, когда служитель не имеет авторитета. Вот в одной церкви подходит побеседовать ко мне член церкви. Большая церковь, это не, это за рубежом. И вот подходит, и вопрос такой, с которым я его посылаю, говорю, у вас несколько служителей, тебе надо к вашим, к местным подойти. Он говорит, я им не доверяю, ни одному. И он обосновывает свое недоверие. Нет авторитета. Вот, братья, здесь вставали, когда знакомились. Братья неженатые. Немножко кто-то смущался. Ну, юноши. Помощник руководителя молодежи. Он может иметь авторитет у молодежи? Я вот хотел задать вопрос. Вот здесь братья сидят уже в годах, служители, не один десяток лет пресвитеры. Вот, братья, уж простите, что я при всех вопрос вам задам такой. Юноша, неженатый, член церкви, может иметь авторитет в глазах служителя? Может. Может, братья. Я вот так, когда думал, я вспомнил, ну, конечно. Конечно, может. Каким образом он этот авторитет может иметь? Что он сделал? Он еще, ну так, простите уж, грубовато может, жизни не нюхал. А как это он авторитет может иметь? Он не женатый, он не знает, как дети болеют, как они не спят, как сколько переживаний, когда они... Да он ничего еще не знает. Он еще с папой, с мамой живет. Вот кто-то сказал из братьев, я с родителями живу. А какой авторитет он может иметь? В чем он может его иметь? Может, братья? Может. И если, братья, вот эта армия, авторитетные люди, положительный авторитет, то что это значит? Это значит доброе влияние. Это значит впереди идут. Это значит, что их слова имеют вес. На их дела обращают внимание. Это значит... Это очень много значит. Это значит, что в молодежи будет много пользы, много доброго примера, мало ущерба. Итак, душепопечитель должен быть авторитетным человеком, то есть пользоваться уважением людей, оказывать на них влияние. Вот, братья, я не буду читать. В послании к Галатам можно видеть, вот во 2 главе 9 стих, что апостолы пользовались уважением, авторитетом, почитались столпами, столпами, на которых все держится, и пользовались таким же вниманием, на них смотрели, что скажет, как он отреагирует. Бывают сложные вопросы, трудные какие-то вопросы. И вот вы замечали, я замечал, иногда это в семье, иногда в церкви. Ну, бывает же, кто-то спешит что-то сказать, знает все, да? Бывают такие? Бывают. А тут даже они не знают. И тогда смотрят на того, кто действительно, если говорит, то говорит, да? Это уже проверено временем. Он не поведет на ура, там взвешено, там основания какие-то есть. Вот, братья, апостолов столпами почитали. Можно видеть в соборе Иерусалимском, вот Деяния апостолов, 15 глава, с 7 по 12 стихи. По долгом рассуждении Петр встает и излагает свои мысли. И все собрание апостолов и пресвитеров слушают его. Апостол Петр пользуется авторитетом, уважением. И если он говорит, то его слушают. Братья, уже то, что здесь собрались вот руководители молодежи или вот те, кто трудятся с молодежью, помощники, это уже авторитетно, да? Это уже какой-то определенный авторитет, вот быть на этом месте, заниматься с молодежью. Но авторитет того, кто достойно совершает служение, утверждает сам Бог. Вот мне очень нравится, братья, такая мысль, я давно обратил на нее внимание, в книге Иисуса Навина, 3 глава, 7 стих. «Тогда Господь сказал Иисусу, в сей день я начну прославлять Тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Смотрите, братья, сам Господь это делает с Иисусом Навином. «Начну прославлять Тебя пред очами сынов Израилевых, дабы они узнали, что Господь как с Моисеем был, так Он и с ним». И вы помните, что там произошло? Переход Иордана. И Иисус Навин отдает повеление, и священники, народ, колонна эта идет в Иордан, который в это время года разливается, выходит из всех берегов. А Иисус Навин отдает такое повеление от лица Божьего. Вода стоит на месте, идут священники, и примерно километр сзади весь народ. Все собраны, все упаковали, увязали, и идут с малыми детьми, со скотом, идут в воду. Я думаю, братья, так не написано. Ну, в общем-то, написано, что весть об этом разлетелась по всем народам. Но я так представлял когда-то себе, что, может, из Иерихона с какими-то там приспособлениями, подзорными трубами ли могли наблюдать и думать, что они делают, куда они идут, что сейчас вот так по одному и утонут. Нет. Зашли священники в воду, и вода исчезла. Когда-то по карте я смотрел, я так, может, ошибаюсь, но я так понял, что вода иссякла, исчезла. Где-то далеко стеной стала, а тут она иссякла. И они пошли по суху. Бог так сделал, чтобы у народа было почтение к Иисусу Навину. Сам Бог с ним говорит и ставит на это печать свою. Вот такое дело, не рядовое дело. Иордан уходит, исчезает Иордан, и народ переходит. Вот мне еще было, братья, интересно, что в народе Божьем есть такая нужда, чтобы были авторитетные работники, труженики авторитетные были. Тоже в этой книге Иисуса Навина в первой главе написано 16-17 стихи. «Они в ответ Иисусу сказали, «Все, что не повелишь нам, сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как мы слушали, как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем». Братья, смотрите, есть готовность идти, куда скажешь. Будем слушать, будем все делать. Только вот это условие есть, чтобы Господь Бог твой с тобою был. Вот это забота душепопечителя. Чтобы это в жизни было видно. И тогда будем слушать. И тогда будем делать. Вы знаете, братья, вот мне немножко стыдновато вспоминать, а я в жизни не учился сильно работать руками, неверующим был, и я планировал легко прожить жизнь. Ну так, добывать деньги обманом, как угодно. Я из неверующей семьи, и у меня получалось уже что-то в этом направлении. А в 23 года я покаялся. Ну и когда Господь уже изменил жизнь, надо работать, я стал учиться то одно, то другое, тем более семья растет. И вот в это время оказалось... Выяснилось, вот мы живем в доме, а я гвоздь забиваю в стену, и я пальцем себе надавал молотком, гвоздь загнул, не один раз выровнял, а толку нету. Жена смотрит на мои мучения, говорит, дай я, взяла и заколотила гвоздь. Ну, и любое дело вот так, она посмотрит на мои муки, потом сделает. И знаете, вот так было, что я понемножку все ж, ну, переживаю, учусь, что-то делаю, вникаю. И И вот я сделал, помню, для золы ящик в печь, ну, в котел. Для золы сделал ящик своими руками. Пришел домой, жена глянула, ну, и так примерно, я не помню, уже отозвалась. Ну, все как обычно, мол, что там ожидать хорошего. Но потом этот ящик показал себя неплохо. Потом еще одно дело, потом еще. И потом жена как-то ниже стала. И у нее исчезли вот эти слова всякие. И как охотно народ хочет идти за кем-то, тем более за тем, кого поставили на это место. Вот знаете, я такой пример в связи с этой темой запомнил просто. Как-то у нас было совещание в семье. Вот жена, я старших сыновей пригласил. И мы рассуждали над каким-то вопросом. Я их мнение выслушал, а потом в конце объявил решение, которое не совпадало с мнениями их. Ну и прошло время, я-то забыл уже. А жена мне потом говорит, старший сын, он еще жил у нас в доме, и он заходит к маме на кухню и говорит: «Мам, смотри-ка, папа как в воду глядел». Посидел, поудивлялся. А потом заходит через какое-то время опять на кухню, говорит: «Мам, смотри-ка, а? Папа как мог вот знать это, а?» И жена мне рассказывает, а я вспомнил тот случай, я даже не придал значения. А они все внимательно наблюдают. Папа сказал, кто-то еще высказался. Как будет? Что будет? И оказалось, я сказал правильно, хотя это было сомнительно на первый взгляд, но Бог поставил свою печать. Все правильно. Братья, к чему располагают вот такие, ну, действия, которые одобряет Бог, на которые Бог ставит свою печать, что ему нравится? У народа есть расположение. Говори, теперь говори. Будем делать. Куда пошлешь, пойдем, что скажешь, будем делать. А если промах за промахом, то тогда, естественно, нет никакого расположения. Братья, для приобретения авторитета нужно время. Это такая очень простая мысль и понятная. Авторитет не сразу приходит. Для того, чтобы иметь авторитет, нужно время. И вот кто Иисуса Христа прославляет жизнью своей, поведением, того Бог прославляет. Помните, когда-то о доме Илия Бог говорил, и там такое слово есть, Первое Царство, во 2 главе, 30 стих. «Я прославлю прославляющих меня». Это формула твердая, если так можно сказать. Бог прославляет тех, кто Его прославляет. Но для этого нужно время. И, братья, вот интересно еще. Будут пренебрежительно относиться к душепопечителю? Или наоборот, он будет пользоваться авторитетом? Это зависит от самого душепопечителя. Будут ли пренебрегать его или наоборот? Вот написано так, 1 Тимофея 4:12. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Я когда-то думал, апостол Павел как будто дает поручение Тимофею, но он не способен это выполнить. «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Ну а как он это сделает, если кто-то, может быть, свысока на него смотрит? Как он это сделает? Вы знаете, братья, вот это как раз образцовая жизнь. И здесь ответственность Тимофея. Во всех сферах жизни быть образцом, и тогда никто не будет пренебрегать. Вот, братья, я вопрос задал такой, ну, ответ-то и был. Молодой брат, помощник руководителя молодежи, живет со своими родителями пока еще. А в чем может быть его авторитетность? или чем вызвана она? Пожалуйста, братья, как вы думаете? Хотя бы некоторые, пару штрихов. Послушен родителям. Согласны, братья? Еще, пожалуйста. Поведение правильное. Заботиться о благе семьи, не только о себе. Еще? Как? Чистота в отношениях. Я думаю, братья, можно сюда добавить? У него есть Слово Божье. Усердие в служении. К младшим. Да. Вот я думаю, братья уже много назвали, и далеко не все. И это такие незначительные порой штрихи, а какие-то более значительные. И это создает авторитет ему. Он человек мирный, не ссорится, не унижает младших в семье, к старшим почтительно относится. У него есть слово. Даже просто, братья, вот так, знаете, ну вот у нас один брат, правда, он уже давно так не, а какое-то время в церкви. Вот вопрос возникнет просто в общении между братьями, где это написано. Ну, он примерно так может сказать. Но пресвитер точно должен знать, где это написано. Ну, и я не раз переживал, вот, думаю, где-то он может поставить меня. Ну и скажу, где написано, он удовлетворен. Вот юноша знает, где написано то или другое. Вот уже женатый брат морщит лоб и говорит, это где-то там написано, у самого голос дрожит. Где там, он сам не представляет, туманно где. Но где-то там написано это. Это авторитетно, братья? Это не авторитетно, тем более, если слово или текст упомянутый иногда дети знают, то это о чем-то говорит. Братья, а вот хотя бы пару штрихов вы могли бы назвать, что может уронить авторитет служителя? Может быть, лучше даже что-то незначительное. Ну, я бы сказал, не служителя, а руководителя молодежи. Что может уронить авторитет? Сказал и не сделал. Вот я, братья, встретил в семье такое переживание, когда дети взрослеющие уже есть в молодежи дети, и они единодушны, и младшие говорят, отец не один раз обещал и не делал. А что руководитель молодежи пообещать может и не сделать, к примеру? Куда-нибудь поехать с молодежью. Пообещал и забыл. Посетить кого-то. Хорошо, еще какой-нибудь незначительный штрих. Что лишает авторитета? Говорит одно, делает другое. Ну, сродни здесь, да? Говорит и не делает так, как говорит. Еще, братья, есть что? Значит, что?
Ну, допустим, например, говорит о том, что есть опасность интернета там и так далее. Вот.
Да.
Какие вопросы? А сам является, в общем-то, зависимым.
Не свободен сам. Хорошо, братья. А вот, допустим, вот такой пустячок, как опоздание. Это лишает авторитета или нет? А? Вот знаете, у нас переживание было, что... Ну, сколько-то времени помощник, вернее, руководитель группы подростков не может вовремя прийти. Подростки не могут, не хотят его слушать, видеть не хотят. Вот просто простая логика. А что он может сделать, если он не может вовремя прийти? Но я бы даже так, я рассуждал над этим. А что он может сделать? Ну что, неужели... Но это и немало, в общем-то, не опаздывать, да? Это какая-то несобранность. Так же, да? Это что? это неуважение, это, братья, это незначительные порой пустяки, на которые мы смотрим, как на что-то такое, ну что уж там отцеживать, а авторитета не будет. Авторитета не будет. Вот написано в Екклесиаста 10.1. «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мироварника». Тоже делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Небольшая глупость уважаемого человека, у которого авторитет есть, и вот небольшая глупость, она все портит, все перечеркивает. И если юноша, ну не обязательно, я говорю, даже если юноша старается вот так быть внимательным к своей жизни, старается где-то подтягивать ремешок. И как-то вот так, братья, это обязательно будет замечено в народе. Вот я тоже такой пример запомнил, уже годы прошли. Один брат, он приехал с семьей в гости с Германии, ну, к родственнику. Этот родственник – член церкви нашей. И вот эти гости его собрались уезжать назад – надо их везти в аэропорт. У брата машина сломалась, они попросили меня. И гость говорит: «Во сколько ты завтра подъедешь?» Я точно не помню, но примерно я так сказал, в 9:00. Я захожу во двор, он скинул руку, говорит: «Так, пресвитер, 9:01». Я ему показал мои часы, 9:00. Он говорит: «Все, вопросов нет». Думаю, надо же! Так, пресвитер, кто-то смотрит на часы. Так, а что значит «так, пресвитер»? Что это значит, братья? Так нельзя тебе так, да? Ты или не говори тогда, вот так красиво и звучно, или делай, как говоришь. А это относится к руководителю молодежи. Никто не пойдет, братья, никто не пойдет следом. Одно опоздание, еще один пустячок, еще одна муха, и вместо вот этого благовония – зловоние. Я, братья, вот такой пример тоже в связи с этой темой вспоминаю. Мне было переживательно. Я вдруг обнаружил, одна девочка, ну, из не очень благополучной семьи, члены церкви, родители, ну, как-то отец не авторитетный человек. И вот она примерно 14-15 лет, она за мной наблюдает. Я вдруг заметил, она следит за мной. Допустим, работаем в доме молитвы. И я вдруг как-то почувствовал, она откуда с какого-то угла внимательно за мной смотрит. И какой-то взгляд такой непонятный. Я не могу понять этот взгляд, но мне как-то не по себе. Думаю, что она смотрит за мной. На собрании она между голов выглянет, и я ее не вижу, а она где-то вот в какое-то такое окошко свое сверлит меня глазами. Я обнаружу это на собрании, мне не по себе. Она уводит глаза. Вы знаете, некоторое время я не мог уразуметь, а потом понял. Вот этот ее взгляд, он говорил: «Ты настоящий дядька или нет? Вот что вот ты сейчас есть? Сидишь на собрании, работаешь в доме молитвы, улыбаешься, что-то говоришь. Это настоящее или фальшивое? Интересно, дома ты кричишь? В разнос идешь или нет? Или ты всегда такой уравновешенный?» Вы знаете, я это понял в связи с обстановкой в их семье, с поведением отца, который в собрании и дома разная личность, противоположная. И вот она дома насмотрелась, и она смотрит на меня: «Ты такой же или нет?» И она это хочет, мучительно хочет понять. И если только такой же точно, как отец, то тогда зачем весь этот спектакль ей нужен? Куда ей дальше идти? Если все это не настоящее. Вот, братья, к Тимофею апостол Павел говорит: «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом». Вот такая жизнь богобоязненная, в которой уделяется внимание абсолютно всему. И это должен был делать Тимофей, не давать поводу пренебрегать его, иначе он не сделает порученное Господом. Он не выполнит порученное Господом, и от этого будет ущерб. Братья, и в другом, но где-то открыть или повести за собой, когда в жизни нет ориентира у самого, когда вот этого образца, ну, не видно. Значит, братья, авторитет приобретается образцовой жизнью, и его надо сохранять. То есть надо заботиться о том, чтобы был авторитет, но не прибегая к какой-то хитрости или к уклонениям каким-то. Вот, братья, я не раз замечал, в общем-то, мы хотим быть авторитетными людьми. Это и нормально, и правильно, но когда это неправильный путь к авторитету, а как это может быть неправильный путь? Ну, нечестно, или как бы это выразить? Вот Господь Иисус Христос, Он не уклонялся от общения с мытарями, с грешниками. От этого его авторитет перед книжниками и фарисеями страдал, да? Так же, братья? Это их разочаровывало. Они приходили, смотрели, и вот этот Симон говорит, если бы он был пророк, то он знал бы, какая женщина вот эта, да? Какое-то разочарование здесь есть. Если бы он был пророк, он его пригласил, и, в общем-то, он ему чести много не оказал. Ни ног не умыл, ни целования не подал. А тут совсем разочарование. Вот эта грешница стоит у ног его, а он и не понимает. Вот это как бы лишало его авторитета. Но Господь Иисус на это не обращал внимания. Потому что он заботился о том, чтобы это было правильно перед Господом. Так вот, думаю, что и душепопечителю надо иметь направление верное, чтобы иметь авторитет в народе Божьем, перед святыми, не у противников истины, а у любящих Бога. Мне немножко, братья, бывает не по себе, вот так внутри, когда есть, но это не только у молодежи, есть вот такой запрос быть авторитетным перед людьми этого мира, чтобы там кто-то за руку здоровался, вот прокурор там или еще кто-то. Ну и это-то само по себе и неплохо, если прокурор имеет авторитет к верующему, это неплохо. Но если вот есть поиск, спрос на это, и человек старается, ну, верующий человек, то это не тот путь. Это не нужно делать, не надо этого искать. Ну и еще, братья, вот авторитетом нельзя злоупотреблять. То есть использовать ее, вот это свое влияние на людей с тем, чтобы их склонить заведомо к какому-то решению. Ну, какие-то примеры. Я, братья, не знаю, так я думал, примеры-то есть, но кажется, их так громко называть где-то. Вот как пресвитер церкви я замечал, что я вижу вот решение таким. И я непроизвольно к этому веду, а народ упирается. Не все, но кто-то не понимает. И вот можно гнуть дальше, можно и согнуть. Можно авторитетно сказать, я пресвитер, я, вот мне поручено. Но это со временем лишит авторитета. Вот нужно бояться того, чтобы не злоупотреблять авторитетом. Ну и еще, братья, вот такое переживание, переживательная такая мысль. Ошибки, наши ошибки, неправильные действия, они роняют человека в глазах людей. Нам никуда от них не деться, братья. Мы ошибаемся. Вы ошибаетесь? Хотя вот я когда-то рассуждал, и время от времени к этой теме снова прихожу. Мне было очень интересно, в книге притчей не один текст. Соломон говорит о том, что все пути в глазах человека чистые. Все пути прямые в глазах человека. И мне как-то было очень интересно. Ну, думаю, да, правда, я это замечал. До слепого человека уверен, что он прав. До смешного, кажется, ну как он не поймет? Братья, я не сразу увидел, что это и моя проблема. Это проблема верующих людей, это проблема служителей. Вот такое понимание, что нет ошибок у меня. Все, что я делаю, что я предпринимаю, это правильно. И вот если при наших промахах мы остаемся такого мнения, то тогда авторитет будет падать. Братья, в таких случаях необходимо признавать свою несостоятельность. То есть сказать открыто о своей погрешности, исповедать это, открыть. Вот в книге Притчи 28.13 написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Братья, вот в своей жизни я нахожу, что это бывает нелегко мне. Даже в семье. Признать, что я не прав. А так бывает. В церкви сказать об этом, что я не прав. И, конечно, если часто не прав и часто об этом говоришь, то от этого авторитета не прибавится. А если в основном правильно, но бывают неправильные действия, об этом говорить, признавать это, каяться в этом, тогда это восстанавливает авторитет. Я, братья, не один раз так удивлялся. Вот, допустим, служитель постарше меня, поавторитетнее, и вдруг в моем присутствии признает свою несостоятельность. Мне кажется, хоть провались, не моим ушам это слышать про него. И можно думать, что сейчас на него будут смотреть пренебрежительно. Нет, братья, как раз-то в моих глазах он стал еще выше. Думаю, надо же, он может сказать о себе это. Я, братья, вспоминаю такой случай. Вот было общение. Несколько братьев нас, нам пришлось вместе находиться некоторое время. И вот в конце один из служителей постарше меня, позначительнее, и он говорит: «Братья, я вот за собой заметил в нашем общении, вот я так и так действовал. Простите меня». Ну и братья так покивали. А я, знаете, что заметил? Я заметил, что у меня те же самые действия были, что и у него. Но у меня духу не хватает, язык не поворачивается сказать: «Братья, и меня простите». Вот это восстанавливает авторитет. Если мы признаем свою несостоятельность в смирении, это выявляем, и тогда опять восстанавливается авторитет. Братья, вот такой вопрос. Если душепопечитель теряет авторитет, что ему нужно делать? Если к нему где-то пренебрежительно относятся, узнать причину, у кого это узнать, как это на практике? И что делать, братья? Где искать эти причины? Вот я почему спрашиваю? Но мне приходилось тоже иметь такие неприятные наблюдения, когда человек теряет авторитет. И даже не душепопечитель, но человек, которому что-то поручено в церкви. И вот он теряет авторитет. И он начинает выяснять, почему его авторитет падает. Но не такими словами, а у одного спрашивает: «Почему ты так сделал? Ты почему мне ничего не сказал? Ты почему вот я что, последний самый?» И вот ком наворачивается вот этих проблем. Почему падает авторитет? Какие причины, братья? Почему начинают пренебрегать? Причины надо искать внутри, в себе самом. Знаете, братья, я вспоминаю такой случай. После уверования я работал в цеху, большой цех, и у меня был отдельный узел. Я занимался с моторами, помню. А дальше работали такой, ну, цех, где от каждого зависит, от каждого там узла или этого пункта что-то свое. И там дальше бригады работали, поменьше, побольше бригады. И вот я был, ну, 24 года мне было. Как-то сначала меня приняли, ну, так пренебрежительно, а потом уважать стали. Я помню, подходит вот взрослый уже мужчина в годах, он подходит, руку мне дал, говорит: «Ты мужик, молодец, мы думали ты, а ты мужик». И вот, братья, при мне ругаться перестают, сквернословят, и потом друг друга толкнут, и все замолкают. А тут вдруг так случилось, один из балагуров, сквернослов такой, и он подходит ко мне, по плечу мне хлопнул: «Ну что, Саня, и что там матом таким скверным?» И меня резануло, я думаю, что случилось, так же не было. Стал осмысливать, и я нашел в себе проблему. Я эту проблему исправил, он тут же перестал меня хлопать по плечу и сквернословить. Восстановилось что-то. Братья, вот если нет авторитета, то мы его не выжмем с народа Божьего. Нам надо что-то внутри увидеть, что-то исправить внутри, привести в соответствие. Авторитет нужно заслужить, а не заставишь уважать. И вот еще, братья, что служение душепопечителя, оно будет успешным при наличии авторитета и, наоборот, безуспешным. И последняя, братья, мысль. Вот забота об авторитете, она прежде всего должна выражаться в том, чтобы нам послужить Господу, угодить Ему. И тогда как бы само собой происходит. Если мы стараемся для Господа, как бы само собой происходит это, мы становимся авторитетными людьми. Братья, мы сейчас тоже будем молиться. Я думаю, что вот эту беседу можно было бы обширнее сделать, приводить еще примеры какие-то, вопросы задавать. Но сколько, братья, проблем в служении в церкви, будь это руководитель подростковой группы и даже детской, а тем более руководитель молодежи, если он не авторитетный. И тогда это нередко бывает проблема в нем самом. Ну, иногда, может, ошибка, поставили не того человека, а нередко надо что-то поправлять, надо подтянуть ремень, надо постараться. Вот знаете, когда-то Степан Григорьевич Германюк, он проповедовал на съезде, по-моему, он мысли такие говорил: «Служитель не должен быть забеганным». Кто-то может помнить, братья? «Служитель не должен быть забеганным». Если одышка туда прибежал, сюда, там забыл, тут схватил, ах, не то схватил, другое надо. И вот так все. Будет авторитет, братья? Не будет авторитета. И сколько можно всего перечислять? И тогда крен, тогда страдания. Тогда нет того, который ведет, за кем можно идти. Вот пусть Бог благословит нас быть авторитетными людьми, пользоваться таким уважением по праву и послужить изволению Господню. Аминь. Давайте помолимся.